по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Наш новый эфир, наша новая встреча в цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Божие Слово, продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами читали все Писание, всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делали это за 5,5 лет, и мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А сейчас до конца года мы перечитываем некоторые книги из Священного Писания. И пока мы с вами читаем Евангелие от Луки, мы с вами читаем евангельское повествование. Я объяснял, почему это так важно, почему мы решили обратиться именно к жизни и служению Иисуса Христа. И я вижу ваши комментарии. Комментариев, кстати, много. Спасибо большое всем, кто пишет нам через наш сайт theos.fm, через наше приложение Theos, в наших группах в соцсетях. Группы, страницы наши называются «По страницам Библии», и вы легко их можете найти по аватарке. Там на красном фоне, на фоне красного круга, белые буквы ПСБ по инициалам нашей программы. И вы нам всегда можете написать также там, где вы нас слушаете и смотрите. Мы читаем ваши комментарии и отвечаем на них. Сегодня, кстати, я немножко по-другому сделаю. Я добавлю еще несколько вещей, которые не сказал в прошлый раз. Хотелось мне в прошлый раз побольше почитать комментарии, и что-то мы не проговорили. Но вот сегодня мы все-таки начнем именно с этого. А потом, я думаю, к комментариям перейдем, и в следующий раз тоже ваши письма, ваши сообщения обязательно почитаем. Вот. Но сегодня хочется еще кое-что добавить как раз в связи с библейским текстом. И еще, поскольку мы с вами ссылаемся на те книги, которые мы уже читали, да, на те библейские тексты, которые мы уже читали, я снова вам напомню, что наши уже вышедшие программы вы можете послушать на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте, где есть аудиозаписи 30 минуток, правда, там только вот эти 30 минутки наши основные по другим книгам Священного Писания. Я думаю, что стоит эти книги, эти программы переслушивать. Ну и, естественно, в любом случае стоит, просто необходимо эти книги перечитывать. Я хочу сегодня начать с пары моментов, которые мы с вами уже обсуждали. Мы с вами в прошлый раз начали говорить об искушении Христа. И мы сказали о том, что привел его в пустыню Дух Святой, и что 40 дней он постился, Христос постился и противостоял искушению. И после этого приступил к нему сатана, и начались вот эти вот три искушения, которые записаны как у евангелиста Матфея, так и у Луки. И мы отвечали на вопрос Жанны. Жанна спрашивала о том, от чего должен был быть очищен Христос. Конечно же, не от чего. Но мы некоторые моменты с вами осветили. Мы сказали о том, что это... Что важно помнить, что Дух Святой привел, да, он не, ни в коем случае не сатана. То есть, это идея в том, что как Дух сошел на Иисуса голубем, в образе голубя, так и Дух Святой привел его в эту пустыню и был с ним. И, кстати, ангелы потом укрепляли его, да, Господь его не оставлял, извините, Бог его не оставлял на протяжении этого времени. Вот, мы с вами также говорили о том, что звучат слова «Се, сын мой возлюбленный», вот, в котором мое благоволение. И на эти слова отвечает сатана, если, дьявол, если ты сын, вот, раз ты сын, то докажи. И мы говорили о том, что Иисус ничего дьяволу доказывать не будет. Ну, то есть как? Вот в этот момент не будет. Он совершит победу над дьяволом. Сначала через искупление верующих людей, через искупление тех, кто обратится к нему, уверует в него. Потому что Иисус умер за наши с вами грехи. И вот это победа над дьяволом. Через воскресение, да, победа над смертью, смерть где твоя победа, ад, где твоя победа, смерть, где твое жало. Вот, наоборот, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. И дальше уже, когда он призовет свою церковь к себе, и когда установит свое царство на земле, и когда будет создано новое небо и новая земля. Вот, вот это будет победа. Но он не был призван для того, чтобы спорить с сатаной в то самое время. Он был призван для того, чтобы противостоять. Это действительно так. Кстати, для нас с вами, верующих людей, это важное напоминание. Бывают ситуации, когда мы совсем не призваны спорить. Мы призваны просто сослаться на Божие Слово и авторитетом Божьего Слова пресечь всякие поползновения врага, пресечь всякие сатанинские поползновения. Вот, это очевидная вещь. Но я хочу еще кое на что обратить ваше внимание как раз в связи с этими текстами. Я хочу провести параллели между первыми тремя главами книги «Бытие». Это начало жизни человека на земле в принципе. И первыми тремя главами Евангелия от Матфея. Четырьмя главами Евангелия от Матфея. И четырьмя главами Евангелия от Луки. Я хочу обратить ваше внимание на то, что сделал Иисус в тот момент. Вот я не стал говорить в прошлый раз, потому что я понимал, что времени не хватит. А хотелось еще кое-что прочитать, но сегодня у нас время на это есть. Смотрите. Иисус приходит на эту землю, воплощается, да, происходит это великое чудо воплощения. Мы читаем о крещении, Дух Святой сходит на Него и подтверждает, что это действительно тот самый. Это действительно Мессия. А дальше происходит то, что произошло уже в Эдемском саду. Но здесь оно происходит с другим результатом. Я хочу обратить ваше внимание на совершенно очевидную вещь. Адам и Ева в Эдемском саду были сыты. То есть Адам и Ева вкусили плод от древа познания добра и зла не потому, что хотели есть. Они могли есть от любого другого дерева. Адам и Ева согрешили на сытый желудок. Да? Вот они согрешили, потому что они поверили лжи сатаны. И эта ложь сатаны, ложь змея, была как раз по поводу Божьего Слова. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Дальше они ему... Ева ему цитирует, не точно, правда. Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Бог говорит, ибо в тот день, когда вкусите от них, смертью умрете. И вот дальше именно это, она немножко это изменяет, да? Во-первых, она говорит, не прикасайтесь к ним, во-вторых, она говорит, чтобы не умереть. Вот. И дальше змей ставит под сомнение как раз Божие Слово. «Нет, не умрете», говорит он. Это вот постановка под сомнение Божьего Слова. А дальше постановка под сомнение Божьего характера. Иными словами, получается, что у Бога есть какая-то скрытая идея, какие-то скрытые планы. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И дальше вот уже шестой стих. Она увидела дерево хорошо для пищи и так далее. Значит, она не была голодной. Она согрешила не потому, что ей хотелось есть, она согрешила потому, что она поверила лжи. Так вот, я хочу обратить ваше внимание на то, что Адам и Ева согрешили на сытый желудок. Иисус противостоит искушению сатаны после 40 дней испытания, после 40 дней поста. Адам и Ева согрешили, потому что не доверились Божьему Слову. Иисус опровергает все то, что говорит ему сатана, настаивая как раз на Божьем Слове, приводя именно Божие Слово. Адам и Ева с одной стороны, и Иисус с другой стороны попадают в очень похожую ситуацию. Только Адам и Ева в Эдемском саду еще до грехопадения, когда земля произрастает траву, да, когда трава произрастает на земле, когда земля производит траву, растительность, когда деревья там какие хочешь, фрукты какие хочешь. Но они попадают, Адам и Ева попадают в ситуацию, когда они стоят перед выбором, и они делают выбор в сторону греха. Иисус попадает в такую же ситуацию, но в пустыне, в мире, который уже изъязвлен грехом, в мире, который уже поражен проказой греха. Это уже не Эдемский сад. Мир уже не похож на Эдемский сад. Самая репрезентативная часть этого мира – это уже пустыня. И вот в этой ситуации, в этом положении, в этой пустыне Иисус, Сын Божий, проходя через это искушение, делает то, чего не делали Адам и Ева. То, что они упустили. Он выдерживает это искушение. Он готов к служению. И он подтверждает. То есть он фактически провозглашает таким образом. И не случайно же это записано. Да? Он провозглашает себя именно как нового Адама. Адама, который совершит победу над смертью. Адама, который нового человека. Но он ведь Бог-человек, да? И об этом, кстати, скажет и апостол Павел. Вот, например, первое послание к Коринфянам. Давайте пару моментов прочитаем. 1 Коринфянам, 15 глава, 21 и 22 стихи. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Вот эта параллель, она совершенно библейская, четкая параллель. А несколько позже, 45 стих этой же главы, так и написано. «Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Душа живущая, но дух животворящий. И дальше. «Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное». Первый человек из земли, перстный. Да, я не случайно провел параллели между первыми тремя главами книги «Бытие». Сотворение человека. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. А мы с вами читали ангельское провозглашение, которое было обращено к Марии. Да, мы с вами читали о пришествии, о Рождестве, о рождении Иисуса Христа. Вот вам эта параллель. Каков перстный, то есть земной, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного земного, будем носить и образ небесного. Вот иными словами, эта победа, которую тогда одержал Иисус, то, что явил Иисус, это как раз и есть предвкушение победы христиан, победы Иисуса Христа над смертью сначала и дальше той победы, наследниками которой становимся и мы. Послание к римлянам, 5 глава. Можно читать с 15 стиха, но давайте все-таки... Давайте с 15, время есть. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие», то есть это вот жизнь по Адаму, да, по первому человеку, «то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих». И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного или праведностью одного, всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека, Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Вот, собственно говоря, здесь и ответ на вопрос, зачем Иисус проходил вот это, зачем Иисус проходил сначала крещение, а затем был введен Духом, подчеркиваю еще раз, в пустыню, чтобы показать, значит, смотрите, ведь можно же было сказать, можно было утверждать, что да не было другого пути у Адама и Евы, выбора-то не было. Кстати, некоторые так и утверждали, некоторые так еще утверждают. А Иисус показывает, выбор был. И вот он этот выбор прошел, вот этот путь прошел. И искушению он противостоял. И дальше уже начинается его служение. И попадает он в свой родной город, в синагогу, где его знали. Он начинает читать. Мы помним, что он читает. Он читает пророка Исаию. И дальше он всех просто поразил. Значит, почему он поразил? Это у нас уже вторая часть 4 главы. 4 глава с 14 стиха. И возвратился Иисус опять-таки в силе Духа в Галилею. Разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах и от всех был прославляем. Я хочу обратить ваше внимание. Да, молва-то добрая. Его прославляли. Вроде бы все нормально. Так чего же здесь-то, да? Вот он прошел искушение, он противостоял этому искушению. Он всех прославляет. А чего же здесь-то? В чем-то здесь может быть проблема, если его прославляют? Вот евангелист Лука показывает, что лучшее и даже, скажем так, единственное подлинное прославление Христа – это покаяние перед Ним. Дело в том, что в 4 главе евангелиста Луки, описано прославление, когда Иисуса прославляют как национального героя. Мы крутые. Вот среди нас вот такое происходит. А ведь, обратите, пожалуйста, внимание, это не Иудея. Это Галилея. В общем, в сознании-то она была как бы и на втором месте. Может ли из Назарета быть что доброе? Да? Мессия отсюда не приходит. А вот пришел, вот наш парень. И вот эта ситуация нашего парня, 16 стих, и пришел в Назарет, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. И опять-таки по обыкновению своему. То есть его там знают. И вот он у них чудесный мальчик из нашего города, выросший уже молодой мужчина, да, естественно. Но вот он наш. И он читает книгу пророка Исаии, и, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. То есть они ожидают, что он им что-то скажет. Этот чудо-мальчик, чудо-проповедник из наших, он сейчас скажет. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Знаете, что это означало для них? Мессия пришел. Сейчас будет совершать чудеса. Сейчас царство будет устанавливать. И не в Иерусалиме, не в Иудее, а здесь. Вот почему 22 стих такое принятие. Они вот именно это услышали. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его. И говорили: не Иосифов ли это сын? Знаем мы, это наш парень. Вот он вот такое проповедует. А он пришел, и он Мессия. И тут Иисус их просто поражает. Он сказал им: конечно, вы скажете мне при слове «врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в своем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». То есть мы уже знаем, как ты служишь. Мы уже знаем, что ты делаешь. И ты пришел сюда. Начни со своего дома. И сказал: истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. То есть это вообще не Израиль. Это вообще другие, это вообще чужие. Это вообще, в общем-то, враги. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана сириянина. Опять-таки, это враг. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Как настолько быстро изменилось их отношение? Как изменилось их восприятие? Дело в том, что эти люди в своем принятии, в кавычках, Иисуса, как национального героя, готовы были просто провозгласить и на плакатах написать, и шествовать с этими плакатами. Они фактически готовы были провозгласить слова «Иисус наш». Вот это наш мальчик, он вырос. Он, да, конечно, он показал там чудеса в каких-то других местах, но вот это наш национальный герой. И то, что он здесь, показывает, насколько мы круты. А он пришел не ради них только. Он пришел ради всего мира. Вы представляете себе, что если бы, не знаю, тем людям сказали, да вот он спасет Жанну или Евгения, Олега, кого угодно. Они сказали бы, наш мальчик. Нет. Он пришел ради всякого верующего в него. И вот это им нужно было еще принять. Будем молиться и будем читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы преклоняемся пред Тобой. Благодарим Тебя за то, что всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Да будет слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки. Сегодня у нас с вами 197-я встреча. Мы в 5 главе Евангелия от Луки. Мы будем читать сегодня о событиях, которые уже были описаны у других евангелистов-синоптиков. Я напомню, что первые три Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки называются синоптическими. Это слово происходит от греческого, означающего «видеть вместе». То есть у трех евангелистов похожий взгляд на одни и те же события. Ну и вот некоторые события здесь уже описаны. В частности, события, описанные в 5 главе Евангелия от Луки, мы уже видели. Поэтому о чем-то мы сегодня будем говорить, что-то мы сегодня пропустим. Но вот первое событие, о котором говорится в 5 главе Евангелия от Луки, оно уникально. А мы с вами отправляемся рыбачить. По большому счету, любая сегодняшняя церковная кафедра, любое место, где проповедуется Слово Божие, это и есть аналог той самой лодки, из которой ловят рыбу. Пятая глава с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Вот по этой причине я сказал, что любая сегодняшняя кафедра, любое место, где проповедуется Слово Божие, аналогично вот той лодке. именно с него ловят рыбу. Матфей и Марк рассказывают о том, как Иисус призывал своих учеников. Мы с вами уже обращали внимание на то, что было, очевидно, три момента призвания учеников. И далеко не сразу они действительно пошли за Иисусом. Первое знакомство с будущими учениками произошло у Иисуса в Иерусалиме. Некоторые из них были учениками Иоанна Крестителя. Описывается это знакомство в Евангелии от Иоанна, 1 глава. Иисус познакомился с ними, но не призывает их в то время. Они, может быть, даже какое-то время шли за ним. Помните, как его спрашивали: «Рави, где живешь?» Он говорит: «Идите и посмотрите». Но это еще не было призвание на служение. Дальше он видит лодки и зовет учеников. Об этом мы читали в Евангелии от Матфея и от Марка. И тогда ученики вроде бы пошли с ним. Но вскоре, как мы можем допустить, вернулись обратно и продолжали заниматься своей рыбной ловлей. Ну, потому что здесь, в 5 главе Евангелия от Луки, очевидно, Иисус их знает. И Петр его знает. Но они все равно продолжают ловить рыбу. Они не становятся его последователями. Вот к этому моменту они его последователями еще не стали. В начале 5 главы ученики несколько смущены, увидев Иисуса Христа, и особенно они смущены, когда Иисус входит в их лодку. И это при том, что они уже один раз ушли от призвания. Иисус им говорил: «Следуй за мной». Они какое-то время шли, потом вернулись обратно к этой самой рыбной ловле. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что уже после распятия Христа, даже после воскресения Христа, у учеников будет момент разочарования. И в 21 главе Евангелия от Иоанна Петр снова говорит ученикам: «Иду ловить рыбу». И они ему: «И мы с тобой». Это была знакомая ситуация, совершенно знакомая история. Такое с ними уже было в начале служения Иисуса Христа. Но обратите, пожалуйста, внимание. Они ловят, но ничего не могут поймать. 4 стих 5 главы Евангелия от Луки. «Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть“». Петр в этот момент находится в достаточно уязвимом положении. С одной стороны, он профессионал, он рыбак, и должен был бы в этом бизнесе и в этом деле разбираться. С другой стороны, он подтверждает в этот день, после вот этой ночи, он подтверждает свое банкротство. То есть мы уже ловили, мы ничего не поймали. Иисус говорит: «Закиньте сети». Опыт Петра противоречит тому, чтобы послушаться. Мы уже пробовали, ничего не вышло. Но штука как раз в том, что нужно знать, как ловить. Нужно знать, где ловить. Нужно знать, на что ловить. Наконец, нужно быть терпеливыми. Но самое главное – ловить рыбу по его слову. Ловить рыбу по его указаниям. Именно это Петру и предстоит понять. Понимаете, до какого-то момента нам кажется, что в служении Богу мы и сами разберемся. Особенно если у нас есть опыт где-то еще. Я неоднократно это видел. Бизнесмен приходит в христианскую церковь. В некоторых церквях его сразу, не задумываясь долго, ставят на руководящие позиции, на руководящие посты. И в результате он пытается заниматься служением так, как он занимался бы бизнесом. Ему очень сложно послушать Бога. Он не может послушать голос Христа, потому что ему кажется, что он специалист. Здесь Иисус показывает Петру и другим ученикам, что их компетенция кончается, Их компетенции сейчас уже не хватит. Все, что им остается, это обратиться к нему. 6 стих. «Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть». Сеть прорвалась. А в 21 главе Евангелия от Иоанна, помните параллельный фрагмент, о котором мы с вами уже говорили, но события, которые были уже после воскресения Иисуса Христа, вот там сеть не прорвалась. Почему? Потому, думаю, что в 5 главе Евангелия от Луки еще не произошло воскресение Иисуса Христа. В 21 главе уже обретена полнота. В 5 главе мы еще в ожидании. Ученики начинают ловить, рыбы много, но рыба просто расплывается, потому что сети нет. В 21 главе, как скажет Иисус на кресте, по-гречески это звучит «тетелестай», то есть «свершилось». Свершилось полностью. Свершилось так, как должно быть. Сеть не прорвалась. Лука говорит о том, что ученики взывают о помощи. 7 стих. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Порой нам, христианам, бывает трудно просить о помощи. Но смотрите, если вы занимаетесь служением, и это служение приносит плод, то очень скоро вы поймете, что один или даже маленькой командой вы заниматься не сможете этим служением. Для того, чтобы просить о помощи, нужно определенное смирение. Крутой не будет просить о помощи, но при этом он будет кичиться своей крутизной. Для того, чтобы просить о помощи, необходимо понимание, что трудимся мы вместе. Дело не в том, что Бог нашел какого-то очень классного служителя и все будет делать через него. Дело в том, что через вас и вокруг вас Бог собирает команду. И вдруг до Петра доходит. 8 стих. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И читаемое объяснение: «Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших сотоварищами Симону». Эти люди не были мягкими, они не были изнеженными. Эти люди совершенно четко могли назвать себя крутыми и опытными. Но вот встреча со Христом их изменила. И первое осознание Симона Петра и его спутников заключается в том, что, ну, помните, как когда-то израильтяне говорили Моисею: «Слушай, Моисей, ты разговаривай с Богом, ты получай от Него заповеди, ты с Ним тут общайся, а мы в сторонке постоим, потому что мы боимся умереть». Тут практически то же самое. Иисус отвечает Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Фактически Иисус говорит ему следующее: «Я буду работать через тебя. Я, Петр, буду действовать через тебя. Я, не знаю, некоторые имена наших слушателей потенциальных, Александр, буду действовать через тебя. Я, Анастасия, буду действовать через тебя. И вот тогда у нас получится. Тогда вы будете ловцами человеков». Петр мечтает отправиться на рыбалку. И Иисус говорит: будет тебе рыбалка. И такая рыбалка, какую своей силой ты в принципе не можешь себе представить. У тебя не было бы ничего подобного без меня. Смотрите, что получается. Иисус использует ту подготовку, тот опыт, который Петр уже имел в мире. Но при этом Иисус меняет Петра, потому что сам по себе мирской опыт оказался бы абсолютно неприемлемым. Интересно еще и вот что. Не всем нравится идея о том, что мы попадаем в сети. Никто не хочет быть в сетях, не правда ли? Но истина состоит в том, что сети в любом случае есть. Либо эти сети Божии, либо это сети сатаны. Послушайте, что говорит апостол Павел во втором послании Тимофею, 2 глава, 26 стих. «Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот нам по нашей природе порою кажется, что мы либо свободны, либо в сети. Нет, друзья, так или иначе мы попадаем в чью-то сеть. И точно так же сатана пытается поработить нашу душу, увлечь ее мирскими благами. Именно поэтому так важно отличать голос Божий от голоса врага человечества. И вот у Бога есть даже крючок. Название этого крючка – крест Господа нашего Иисуса Христа. Тот самый крест, который был единственным из того, чем гордился апостол Павел. Тот самый крест, на котором мы получаем свободу. Это не просто какое-то учение, какая-то философия, какие-то оторванные от жизни размышления. Это совершенно конкретное событие, совершенно конкретный предмет, совершенно конкретная личность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы с вами читаем об исцелении прокаженного. Об этом событии мы уже говорили, когда читали Евангелие от Марка и даже Евангелие от Матфея. Но обратите, пожалуйста, внимание на одну важнейшую психологическую деталь, которую описывает Лука. Проказа приходила к человеку постепенно. Нужно было ждать, пока священники убедятся, что это действительно настоящая проказа. А вот Иисус исцеляет мгновенно. То есть он касается человека, и человек получает исцеление. Постепенный приход болезни и моментальное исцеление. Это очень и очень важная история. Иисус исцеляет гораздо быстрее, чем приходит болезнь. 13 стих. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Вот в этом сверхъестественная сила Иисуса Христа. Следующий эпизод, мы тоже с вами его уже слышали, это история о расслабленном человеке. Произошло это в Капернауме, 17 и следующие стихи. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где внести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. Вот расслабленный человек, которому нужна помощь. У Марка очень подробно рассказывается об этом чуде. Человек получает и исцеление, и прощение. Но среди прочих смыслов я бы хотел отметить еще и вот какой. Наше дело – нести благую весть. Более того, в одиночку невозможно нести носилки. Я знаю христиан, которые изматывают себя. Они думают, что занимаются благим делом. На самом деле они действительно совершенно конкретно себя изматывают. Знаете как? Они решили, что в одиночку могут помочь всем страждущим. Накормить всех голодных. Дать кров бездомным. Ключевое слово здесь – в одиночку. Носилки, друзья мои, нужно нести вдвоем, а то и вчетвером. Если вы хотите помочь в каком-то христианском служении, да, бывают случаи, бывают исключения, но обычно правило все-таки такое – должна быть команда. Например, здесь у нас на радиостанции, которую вы сейчас слушаете, есть команда. Это не игроки-одиночки. Знаете, на нашей станции нет звезд, как вот типа звезды шоу-бизнеса. Знаете почему? Каждый из нас очень четко понимает в Господе и свою силу, потому что Бог в нас живет, и свою ограниченность, потому что Бог дает нам смирение. Поэтому я понимаю благие намерения некоторых людей, особенно молодых людей, когда переполняет желание сделать что-то хорошее, что-то доброе. Но смотрите, не оставайтесь одни, потому что вы и дело не сделаете, и себя загоняете. Лучше ищите команду служителей и молитесь, чтобы Бог дал вам такую команду. Но кто-то из вас скажет: а мое служение – это проповедь. Или мое служение – это лидерство. Или мое служение – петь песни под гитару. Проповеднику нужны люди, которые даже элементарно будут разговаривать с теми многими, кто услышал проповедь. Проповеднику нужны люди, которые его самого будут ободрять. Проповеднику нужны люди, которые после проповеди могут к нему подойти и сказать: вот это было хорошо, а это было слабо. Проповеднику нужна команда. Человеку, который поет песни под гитару, нужна команда. Начать хотя бы со звукооператоров, да и с тех, кто будет организовывать эти выступления. Да опять-таки и с тех, кто скажет этому человеку, что хорошо, а что плохо. Не будьте одиноким игроком. Кстати, человеку, который поет песни под гитару, может быть, нужна и команда для того, чтобы спеть дуэт или трио. Идем дальше. 27 стих. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Иисус призывает Левия Матфея». Кстати, у Левия Матфея не было богословского образования, но при этом он был богатым и решил пригласить друзей. Он отлично понимал, что здесь будет не просто обед, здесь будет не просто угощение. Он подготовил все для того, чтобы Иисус мог прийти и засвидетельствовать. Вот это замечательный подход. Мы с вами только что говорили о проблеме, об опасности служителей-одиночек. Вот представьте себе еще раз, человек проповедует, и проповедь Божьего Слова – это его служение, он к этому призван, и он пытается это сделать. Но вот этому человеку нужен такой Матфей. Такой Левий Матфей, который соберет своих друзей, который, извините за такое слово, мотивирует их, и который пригласит этого проповедника для того, чтобы тот сказал о Боге, сказал о Христе. Кстати, знаю по собственному опыту и по опыту других людей, хорошие проповедники далеко не всегда бывают хорошими организаторами. Проповедника даже заставить замолчать вовремя невозможно. Ему сказано, что это 40 минут, но ему 40, 60, 70 – все едино. Вот это еще одна причина, по которой нам так нужна команда. Мы дополняем друг друга нашими дарами. И вот тут, друзья мои дорогие, впервые книжники, фарисеи начинают беспокоиться. Им впервые становится не по себе. 30 стих. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейски, а твои едят и пьют?» Остановимся здесь на минутку. Люди пытаются найти что-то такое, что можно вменить Иисусу в вину. Проблема в том, что эти люди себя считают абсолютно праведными. У них все нормально. Они молодцы. Знаете, когда человек считает себя праведным, ему очень сложно представить себе, что ему нужен Спаситель. Он даже в церковь может ходить и испытывать особый прилив праведности от того факта, что ходит в церковь. Но тогда, с его точки зрения, Христос ему не нужен. У него и так все хорошо. И вот смотрите, друзья мои, какое получается внутреннее противоречие. Мир отвергает Евангелие, но мы все равно, несмотря на это, призваны проповедовать. 34 стих. Это Иисус отвечает на вопросы о посте, о грусти, печали или, наоборот, о радости. Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Вот тут этот пост связан не просто с требованиями календаря или с требованиями какой-то внешней структуры. Этот пост связан и вызван, собственно говоря, любовью к Иисусу Христу. При всем сказал им притчу, читаем мы дальше: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые. Тогда сбережется и то, и другое». О чем он? Да о том, что отношения с Богом, подлинное христианство, приносит в мир совершенно новое измерение. Фарисеи пытаются сказать: «Хорошо, мы знаем закон, давай к тем заповедям, которые у нас есть уже, допишем еще сколько-то, и будет здорово». Иисус говорит: «Нет, это будет совершенно новое вино. Это будут совершенно новые отношения между Богом и человеком. В этих отношениях избранный еврейский народ все равно имеет приоритет. Однако дверь теперь широко распахнута и для язычников. А раз для язычников, значит и для нас с нами». В следующий раз, друзья, переходим к 6 главе Евангелия от Луки. Оставайтесь с нами. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.